Его взяли, как мы тут прочитали, привели к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Так вот, я вначале думал, как лучше озаглавить эту тему. Хотел назвать ее «Суд Синедриона». Это образец беззакония. И оно так и есть. Но потом почему-то я прочитал еще раз, и все-таки центральная личность не первосвященники, и не книжники, и не старейшины, а центральной главной личностью Христос, который показал образец мужества и образец смелости, как вести себя в подобной ситуации. Поэтому, я думаю, для меня больше подходит название «Суд Синедриона. Образец смелости и мужества Господа Иисуса Христа». Так вот, это Верховный суд Иудеи, Синедрион. И его задача своими строжайшими постановлениями следить за тем, чтобы везде торжествовала справедливость. Вот какое его постановление. Он имел очень большие уполномочия, этот Верховный суд Иудеи. Единственное, что он не мог делать, это предавать смерти обвиняемого. Если Верховный этот суд или же суд Синедриона кого-то приговаривал к смерти, то должны были обратиться к римскому прокуратору, который должен был бы утвердить это решение, и тогда человека могли предать смерти. Так что, несмотря на большие уполномочения, кое в чем они были ограничены. Так вот, однако процесс, который они совершили над Господом Иисусом Христом, он выглядел очень-очень иначе. То есть мы не видим и наблюдаем, чтобы его решения и постановления были с целью восстановления справедливости. Они уже решили предать его смерти еще раньше, до того, как они собрались. Уже у них давно это было решение предать его смерти. Так что говорить о справедливости просто неуместно. Просто они старались создать видимость справедливости, собрали все 71 человек, то есть количество людей, входивших в этот Синедрион, составляло 71 человек. То есть если была ничья 35 и 35, то 71-й это был председатель или же первосвященник, который мог отдать свой голос туда, куда он считал нужным. Так вот, давайте мы посмотрим на прочитанный текст. Проблема ложных свидетелей. Когда они взяли Иисуса Христа и привели его к первосвященнику, и когда собрались книжники и первосвященники другие, потому что их было много, и старейшины, и все, у них уже было решено предать смерти Христа. Но вопрос заключался только в том, где найти тех людей, которые бы могли так сказать, что-то засвидетельствовать, что в результате этого они могли сказать, да, достойный смерти. Так что вот это вот странно, вы знаете, я когда размышлял и думаю, интересно, столько врагов было у Иисуса Христа, постоянно не сопровождали, и никто из них не способен был придумать что-то реальное, которое в действительности бы сказали, о да, то, что ты сказал, он достоин смерти за это. Как видите, Божье влияние мы видим везде. В действительности они ничего не могли сказать, они ничего не могли придумать. Абсолютно, да, все они были ложные свидетели, лжесвидетелей. Поэтому все то, что они говорили, хотя их было много, смотрите, 56 стих написано, «Ибо многие лжесвидетельствовали». Многие, это не один, и не два, и не три, многие лжесвидетельствовали. Но откуда они взялись ночью? Ведь это уже была ночь, помните? Я удивляюсь, глубокая ночь, Христа привели к первосвященникам, собрался весь Синедрион, откуда же свидетелей набралось столько много? По всей видимости, они и сами же лжесвидетельствовали. 70 человек, в действительности, это много. И по всей видимости, они еще кого-то прихватили и выступали, и выступали, и выступали. Просто потрясающая картина. Вы знаете, жертва, он посреди них стоит. Приговор уже давно известен заранее. Вы знаете, что они много раз хотели его убить. Помните, сколько раз? Даже первый раз, когда он пришел в свой город, в Назарет, помните, они его не понравилось, они его повели, хотели сбросить там с горы. Уже с самого начала. Поэтому, когда вы читаете Евангелие, видите, что много раз они хотели взять, то им народ помешал, то еще кто-то, и поэтому просто не время еще пришло, чтобы в действительности. И вот теперь он здесь. Что мешает осуществить им свой приговор, свое задумание? А им мешает одно – видимость справедливости. Им все-таки хочется, чтобы все выглядело правильно и справедливо. Вот оно. Но обвинения не только ложные, но и абсурдные. Посмотрите, даже сами эти первосвященники, они видят, что что бы ни свидетельствовали, недостаточно. Того, чтобы предать его смерти. И это хорошо понимают эти судьи. Так вот, чему нас учит это событие? Для нас сегодня это не просто событие, которое мы размышляем, это не просто то, что когда-то случилось. Нас учит этот текст Священного Писания о том, что у верующих людей всегда есть враги, у кого-то больше, у кого-то меньше, но они всегда есть. И цель врагов наших, цель врагов верующих людей – убрать этих верующих людей с дороги. Если бы сегодня мир мог свободно расправиться над христианами, они бы сегодня это сделали. Но, как помните, апостол Павел пишет, что уже беззаконник в действии, но еще не открылось, потому что есть удерживающий то, что не дает ему возможность править себе. Так вот, эти люди верующие, они мешают этим людям. Просто мир не может осуществить в полной мере всех тех своих замыслов, которые они хотели бы осуществить. Мир не может привести в действие все свои беззаконные желания и стремления и намерения. Почему? Потому что в мире еще есть церковь, есть верующие люди. И они мешают им, они могут это сделать. Но как обвинить этих людей? Для нас это сегодня очень большой урок. Посмотрите, сколько не выступало лжесвидетелей против Христа, но их лжесвидетельства разбивались в пух и в прах. Вы помните, что не только Иисус Христос подвергался вот таким нападкам. Вы помните одного святого человека, когда-то он мешал нечестивым людям осуществить свои намерения. И что они искали, что как бы обвинить этого человека? Не находили. И вот смотрите, это написано, книга Даниила, Мы читаем здесь, что они пришли к выводу. 6 глава, книга Даниила, 3 стих. Здесь так написано. «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, поэтому он и превосходил. Царь помышлял уже поставить его над всем царством. И тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем». Тогда что они придумали, вы помните? Сказали эти люди: «Нам не найти предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». И вы помните, какой они уговорили царя подписать абсурдный закон. И он подписал его. В результате чего Даниил оказался во рву со львами. Так вот, дорогие мои, о чем нас учит сегодня, чему нас учит этот текст Священного Писания? Наша жизнь в этом мире должна быть жизнью безупречной и жизнью святой. В любом обществе, независимо от занимаемого положения, независимо от той ситуации, в которой мы находимся, мир ищет всегда какого-то предлога, чтобы обвинить верующих людей. Но жизнь христианина должна быть в действительности жизнью безупречной. Только одно может повлиять. Это если они примут какой-то антибиблейский, антибожественный закон, тогда мы не повинуемся. Тогда мы не можем исполнять этот закон, так как и Даниил. Да, царь подписал закон, чтобы в течение месяца никто никому не обращался, кроме царя. Но Даниил не мог это, потому что он молился, и он трижды молился каждый день. И он продолжал это делать, притом еще и окна открытые оставлял, потому что он молился. Вот что, подумайте, дорогие мои, это положение. Послушайте, что пишет нам апостол Павел в послании к Титу. Интересно, какой должна быть наша жизнь. Смотрите, послание Титу, я хочу прочитать, 2 глава. Вот он пишет, 2 глава, с 7 по 10 стих. «Тит, во всем показывай в себе образец добрых дел». Вот оно, жизнь христианина в этом мире, его служение. «В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое и неукоризненно, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Вот что говорит апостол Павел. Дальше, посмотрите, в то время были рабы, но, казалось бы, должно быть какое-то снисхождение в их положении, в их ситуации. Но Павел пишет: «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем». Смотрите, не просто так себе тянуть время с утра до вечера, а угождать господам своим. Следующее – не прикословить. Да, многие вещи не нравятся, но он господин, он может приказывать. Следующее – не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Вот оно что, дорогие. Вы можете прочитать другие тексты Священного Писания, где то же самое апостол Петр пишет о том, как мы должны, какой жизнью мы должны жить в этом греховном мире, независимо от обстоятельств. Прочитайте первое послание Петра, 2 глава, вы там найдете 11, 12, 15 стих, 4 глава, 15, 16 стихи. Прочитайте об этом. Вспомните, за что пострадал Иосиф. Какова вина была этого человека? Он что, нарушил закон какой-то царский? или вел себя не лучшим образом, он пострадал из-за того, что он соблюдал исключительно Божий закон. И он не мог сделать то, к чему его понуждала эта женщина. Почему Даниил оказался во рву со львами? Он не нарушил царский закон, но он исполнял Божий закон. А Божий закон гласит о том, что нам всегда должно молиться и не унывать. И он это делал. Вот результат богобоязненной жизни, дорогие мои. Второе, из этого прочитанного текста я хочу видеть истинное свидетельство Иисуса. Посмотрите, какое настоящее обвинение они придумали для Иисуса Христа. Иисус Христос не стыдился провозглашать свое мессианство. Но разве он сам себе присвоил это звание, что он Божий Сын, что он Мессия? Нет. По крайней мере, трижды в Слове Божьем мы находим, дважды голос с неба прозвучал для многих слушателей, там огромная толпа была. Вот, правда, первый раз была большая толпа, второй раз там только было три апостола, Петр, Иоанн и Иаков. И голос Божий прозвучал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Но третий раз голос, когда Господь молился и просил, чтобы прославил Он Сына Своего, и вдруг для всего множества народа прозвучал голос: «Прославлю». Еще прославлю. Люди говорят: о, это гром говорит. Но гром никогда же не говорит человеческим голосом. Вот оно что. Так что реакция Господа на ложные обвинения, посмотрите, как Он ведет себя. Нам есть чему поучиться сегодня, нам есть кого брать пример, когда ложные обвинения, когда поношения. Посмотрите, Христос абсолютно игнорировал. Никакой реакции. А им бы так хотелось, чтобы Христос начал оправдываться, понимаете, чтобы вступило в слово прение. Он говорит одно, свидетели другое, и пошли, и тут первосвященник встает и провозглашает, как председатель, свое авторитетное слово. Христос это понимал хорошо и знал. Они именно этого ожидали, они именно этого хотели. Поэтому Христос абсолютно чист, Он свят, Он безгрешен. Они обвиняют Его, всякие ложные обвинения. Христос говорит, или показывает, вернее: «Мне нет нужды отвечать на ваши вопросы ненормальные». Это самые глупые вопросы, которые они задавали. Самые глупые обвинения. Поэтому, если я буду вам отвечать на эти вопросы, то я буду такой же, как и вы. Поэтому Христос абсолютно не реагировал. Очень часто наши враги, те люди, которые нас ненавидят, они стараются втянуть нас в какой-то спор, какой-то разговор, тому подобное. А вы знаете, Писание говорит, в многословии не миновать греха. Когда мы начинаем говорить, много доказывать. Поэтому Христа не было никакой нужды, чтобы защищаться. Абсолютно не было. Все обвинения были ложные. Почему? Потому что исполняли слова пророка Исаия, 53 глава. Почитайте, там написано: мы ни во что ставили его. Он презираем был. Что он мог сказать этой толпе, которая его презирала? Все эти 70 человек, которые там сидели, они ни во что ставили его. Они, наоборот, считали для себя низким, чтобы с ним даже вести там какой-то диалог. И вот посмотрите, он молчал. Мы не знаем, сколько там выступало людей. Мы не знаем, как долго это длилось. И он молчал, молчал. И вдруг он заговорил. Притом заговорил так, что все 70 услышало. И эта речь была торжественная речь. Это не просто что-то там он промямлил еле-еле. Посмотрите, как первосвященник встал и спросил, что ты ничего не отвечаешь? Он молчит. Что они свидетельствуют против тебя? Почему ты не реагируешь? Он молчит. И тогда первосвященник решил взять сам на себя инициативу и объявляет перед всеми вопрос, ты ли Христос, Сын Благословенного? Ты хочешь знать? Ты не знаешь? Вопросы можно задавать по разным причинам. Когда в действительности человек хочет узнать что-то, и он задает вопрос. Но этот вопрос не был задан с целью того, что священник хотел узнать. Этот вопрос был задан с целью обвинения. Ты нам скажи. И вот в это время Христос как раз-то и не мог дальше молчать, потому что это касалось его сущности, его естества. Он ради этого пришел. Он не стыдится этого. Он не мог сказать или умолчать что-то другое. Так вот, дорогие мои, этот злодей претендует на честность. Вот оно что. Но задуманный хитрый маневр этим людям не удался. Тогда он берет инициативу на себя. И когда он задал этот вопрос, и вдруг к их величайшему удивлению, я думаю, что они, наверное, сами не ожидали того, что Христос так ясно, четко ответит на вопрос этого первосвященника. И он, и Христос отвечает, да, я именно тот человек, я Мессия, да. Смотрите, как он отвечает ему. Иисус сказал, я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Да, сейчас вы меня ни во что ставите, сейчас я презрен и умолен, раб, муж скорбей, изведавший болезни. Да, сейчас вы издеваетесь надо мной, как хотите, я страдающий раб. Однако я знаю, что иудеи в то время, они ожидали Мессию, и они ожидали действительности того, кто придет, но у них совсем иначе было восприятие Иисуса Христа. Посмотрите, что говорит Даниил, 7 глава, 13 стих. «И видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий и дошел до ветхого днями, и подведен был к Нему». Вот куда ведет наш Господь Иисус Христос, когда Он сказал, «Да, это Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы». Он их ведет к пророку Даниилу. И они это хорошо поняли, посмотрите, они знали этот текст Священного Писания, и Ему дана всякая власть, и слава, и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство Его не разрушится. Вот куда ведет наш Господь Иисус Христос, когда Он сказал, «Да, Я именно этот человек». Что дальше мы видим? Приговор Иисусу, который вынес Синедрион после этого признания. Вы знаете, я не знаю, как вы сейчас размышляете, но я себе думал, ну неужели ни в одного человека, который там сидел, неужели ни у кого никакого-то не появилось никакого-то ощущения. А может быть, это так и есть. Кого мы поносим? Ведь они не просто взяли человека с улицы, какого-то там шарлатана или обманщика, Ведь там могли прийти люди и засвидетельствовать, и тех, которых он воскресил из мертвых, и тех, которых он исцелял, и те, которые были свидетели, что он бурю усмирял, и ветер усмирял, и те, которых бесов он изгнал, могли прийти. Ведь они же знали это. Более того, когда он исцелил Лазаря, вы помните, они все как увидели, они с этого момента они решили его убить. Все, хватит. Они же это знали, это все. И вдруг эта личность объявляет, что да, это я, и вы узрите Сына Человеческого, грядущего на облаках. Неужели никто из них не затрепетал? Неужели никакого в них не было никакого сознания? Это просто уму непостижимо. Да, вы желаете видеть Мессию, но вы хотите его видеть грядущим, вы хотите видеть его во славе, а Мессию в рабском положении, Мессию опозоренного, Мессию, о котором пророк Исаия говорит, отверженного, униженного, о, этого вы не хотите видеть. О чем это говорит? Насколько грех ослепляет людей, насколько грех ожесточает сердца человеческие. Мы недооцениваем этого. Мы иногда очень как-то смотрим так равнодушно все, мы себе думаем, ну это свойство характера, ну это привычка у человека. Милыми, грех озлобляет человека. Грех делает человека неспособным к здравому рассуждению. Посмотрите, ни одна жилка не затряслась у этих людей, которые услышали провозглашение такой истины. Я – это личность. Подтверждение справедливого. Первосвященник, посмотрите, что сделал. Разодрал одежды. Что нам еще он говорит? Какое нам свидетельство еще нужно? Но для чего же ты спрашивал тогда? Где твоя честность? Где твоя справедливость? Ведь вы, Синедрион, Верховный суд, Иудеи, вы призваны для того, чтобы соблюдать и наблюдать, как совершаются те и другие действия и поступки, чтобы нигде не нарушалась справедливость. Ты спросил, ты получил ответ. Почему ты разрываешь одежды свои? Даже когда я читаю, посмотрите, человек, вы читаете Деяния 24 глава, вы помните, когда апостол Павел выступал перед одним человеком, и когда он начал говорить ему о суде, о возмездии там, то помните, что Фаст пришел в страх. И он отложил суд. Он пришел в страх. И он говорит, ну нет, отложим суд. А эти же люди, религиозные люди, знающие Писание, никто из них не сказал, никто из них в действительности не наполнился страхом. Тот человек, слушая Павла, исполнился страхом и отложил свое судебное решение. Эти же религиозные, знающие Писание, идут напролом, настолько озлоблены, настолько ослеплены грехом, что тут они решают. Посмотрите, 64 стих. «Вы слышали богохульство? Они же все признали его повинным смерти». Все. Более того, посмотрите, как ведут себя эти люди, где ваше священническое достоинство, где ваше достоинство как служители храма, служители Бога. Посмотрите, как они ведут себя. Они ведут себя как самые какие-то обезумевшие разбойники, как вот эти люди, которые в тюрьмах сидят. Смотрите, что они делают, 65 стих. «Начали плевать на него». О, это к вам к лицу? Это что, для первосвященника так можно делать? Это ваше, где же ваше величие, как первосвященники? Знаете, до какой низости грех доводит человека, что они уже теряют самообладание, они теряют честь, они теряют свое достоинство. И их достоинство сейчас, мы поражаемся, когда человек напьется и валяется где-то на дороге, мы говорим, о, потерял свое человеческое достоинство. Но эти люди вообще потеряли свое достоинство. Даже если бы это был разбойник, даже если бы это был в действительности место Христа, был действительно какой-то негодный человек, и то вести себя так по отношению к нему, это не подобает. Братья, дорогие сестры, всегда ли наши поступки, всегда ли наши действия, наши слова, всегда ли они соответствуют тому, что мы христиане? А может быть, некоторые люди могут тоже сказать иногда, как мы действуем или говорим, о, тебе это не идет, ты же христианин. Так и здесь тоже, посмотрите, полностью унижено достоинство. Мало того, что они отвергли Христа, они попрали свое священническое достоинство. А ведь кто, как не священник, должен был посредником между Богом и человеком? Всякий иудей, приходящий в храм, он встречался с первосвященником, который являлся посредником. Они попрали это посредничество. Потерял священническое достоинство и свой долг. И они развлекаются над безоружной жертвой, как самые негодные люди этого мира. Итак, Христос осужден судом, олицетворяющим эталон справедливости. Осужден на смерть. Что мы можем взять? Еще раз хочу повторять. Отношение к ложным обвинениям. Полное игнорирование. Так вел Христос себя. Готовность свидетельствовать, если нужно, засвидетельствовать, чего бы нам этого ни стоило, мы должны иметь смелость засвидетельствовать. Даже если, как Христос, в результате своего свидетельства, он должен быть умереть. Но он нашел в себе мужество и смелость. Решение суда и поведение этих людей есть естественная реакция людей, которые потеряли способность здраво мыслить. И мы не должны этому удивляться. Вот чему мы учимся этому. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарю Тебя и славлю Тебя в этот вечерний час, что Ты по своей великой любви и милости снизошел на эту грешную землю. Господи, ведь Ты Бог всемогущий. Ты отдал себя в руки этих нечестивых людей, которые подвергли тебя такому позору и унижению. О, Боже наш! О, Господи! И все это Ты претерпел для того, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Хвала Тебе и слава Тебе, Господи! И Ты оставил нам на странице Священного Писания описание также этого позорного явления. Боже наш, помоги нам, читая это, чтобы мы могли учиться у Тебя, ибо Ты сам сказал, придите ко мне и научитесь от меня. Господи, как часто мы бываем совершенно противоположного мнения, особенно тогда, когда нас унижают, оскорбляют. Господи, а ведь только Ты один был абсолютно чист, свят и безгрешен. Но мы не можем этим похвалиться, что мы абсолютно чистые, святые. Господи, мы так часто бываем виновны сами. в этих ситуациях. Однако, Господи, научи нас и помоги нам, чтобы мы в действительности прежде всего доверялись и уповали на Тебя. Помоги нам, Господи, свидетельствовать всегда о Тебе там, где это потребуется, Господи. Помоги нам в этом. Услышь нас, Спаситель и Бог наш. Помоги нам также относиться к этим законам антибиблейским, которые принимаются во всех странах этого греховного мира, как в действительности то, что осуществляется, потому что Ты допускаешь это, и мир к этому идет к своему концу. Помоги нам это, осознавая, больше и больше доверяться Тебе и жизнь свою посвящать именно Тебе. Услышь нас, благослови нас в этот час, я прошу Тебя, всех наших, всех собравшихся здесь, прошу Тебя там за Женю на дороге, Господи, чтобы Ты помог и ему, и в этой ситуации, Господи, чтобы в действительности и машина была восстановлена. Ты все это можешь сделать, Господи, особенно с тем мы благодарны Тебе, что он не пострадал физически и может здраво рассуждать и вести дело. Услышь нас, Спаситель и Бог, благослови нашу спевку сейчас, мы прошу Тебя. Слава Тебе за все, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.